Судя по всему, у нас есть какие-то задержки, но, надеюсь, мы все-таки сможем услышать друг друга. И я вижу, что первая нам дозвонилась Ольга. Я добавляю ее в нашу скайп-конференцию. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, здравствуйте. Гораздо громче говорите, чтобы мы вас услышали.
Здравствуйте, сейчас лучше?
Ну да, если погромче будете говорить, то будет лучше.
Хорошо, я постараюсь.
Ваш вопрос, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я много слушала лекций, также о том, где говорится, что с мужем всегда нужно соглашаться. Но дело в том, что мой муж, он просит невозможных вещей, которые я просто физически сделать не могу. И я ему никак это объяснить не могу. И в результате получается конфликт. Я не знаю, что делать в последнее время, потому что мы уже несколько дней не разговариваем из-за этого.
Может быть, возможно, как-то поконкретнее эту ситуацию описать, Ольга? Я не знаю, конечно, как там.
Дело в том, что у меня муж работает по контракту, а я сейчас беременна, я очень плохо себя чувствовала долгое время. И он требовал, чтобы я переехала к родителям немедленно, из своего дома, где я живу одна. А у меня был токсикоз, слабость, меня рвало. И периодически я даже не могла сходить в магазин. Он это все знал. И каждый раз он выставлял жесткие требования. То есть дата такая-то, или все, даже угрожал разводом. Я ему объясняла, что я не могу, что я чувствую себя плохо, что у меня слабость, что меня рвет, что я не могу поднимать тяжелые коробки, что я не могу собирать чемоданы, что так просто у меня родители... Я вообще сейчас живу в другой стране, не в России. Что переезд в другую страну – это очень тяжело. А он мне назначал даты и говорил, или так, или никак. Если бы я с ним согласилась, то он бы начал бы действовать каким-то образом, покупать билеты. А поскольку я с ним не соглашалась, пыталась ему объяснить, он мне просто не верит. Он мне просто не верит и... Говорит, за 3 месяца ты не могла собрать 3 чемодана, ты могла попросить помощи соседей, ты могла сделать то, это. А в том числе я болела простудным заболеванием, у меня температура была. В общем, вот такие вот вещи. Только несколько дней мне лучше стало. И вот такой вот конфликт. Он мне не верит.
Такое впечатление у меня сложилось, что он вас выгоняет из дома.
Нет, он меня не выгоняет. Да. Дело в том, что это не наш общий дом. Мы поженились, а он продолжает работать по контракту. Это мой дом. То есть квартира, которую я снимаю, и я здесь жила до свадьбы. Вот, да, он меня выгоняет из дома к родителям. Потому что дело в том, что до свадьбы я встречалась с молодым человеком, который живет со мной в одном городе. И тут еще вмешивается, видимо, ревность. И вот он мне выставляет такие жесткие требования, что я должна немедленно отсюда уехать, бросить все, ехать чуть ли не полуголая, без вещей. В общем, вот такие вот вещи.
Как-то это вообще не по-человечески, честно говоря. Вот мне даже, наверное, даже трудно себе представить, что это такое. Потому что либо, понимаете, вы поймите, проблема не в том, что он так делает, и что с этим делать нужно. Проблема, она раньше гораздо как-то образовалась у вас.
Да.
Проблема в том, что, во-первых, вот просто впечатление, когда человек выгоняет так вот из дома жену свою беременную, куда-то там, уехать к родителям, например, срочно ему. У него какие-то планы, значит, на эту квартиру или на дом этот?
Нет, у него
избавиться планов... от вас.
Нет, у него планов на эту квартиру...
Или это первое?
Он считает, он считает, что мой бывший жених здесь у меня под дверями спит, и то, что он здесь не спит, ему никак не докажешь.
Угу, то есть все-таки главное здесь ревность какая-то.
Да, видимо ревность.
Плане.
Причем он раскапывает, выслеживает мое прошлое. Я ему старалась не рассказывать, но и без рассказов через социальные сети он все это вылавливает. И, в общем, еще этим попрекает.
Угу. Тяжело.
Ну, проблема, похоже, не у вас, а у мужа в вашем. У него, по-моему, проблема. То есть это мания преследования такая, знаете, есть. Или есть вот, ну, как бы сродни мании преследования это. То есть ревность такая, знаете, когда мы не доверяем никому, пытаемся выискиваем, какие-то недостатки друг друга ищем. Вот, нет никакого доверия. Тут его обманул сильно, похоже.
Ну, он считает, что я его обманула. Дело в том, что когда мы познакомились, я не окончательно рассталась с этим человеком. Ну, о чем он, собственно говоря, знал. И когда я уже окончательно с ним рассталась, ну, я стала встречаться со своим мужем и вышла за него замуж.
А в чем обман был тогда?
Ну, там ситуация вообще была очень сложная, запутанная. Когда я познакомилась с мужем, я, значит, хотела поговорить со своим бывшим молодым человеком, при этом случайно забыла у него телефон в машине. Машины у меня не было. Позвонил вот этот вот мой нынешний муж, а тот поступил очень плохо и сказал, что мы занимаемся, в общем, сексом, не звони сюда. И все, в общем, с этого началось. Все подозрения и... В общем, вот такая вот...
Ну, вы тогда еще не были женаты, я так понимаю, да?
Да, мы еще не были женаты.
Ну, когда это случилось? Надо было говорить заранее это все.
Да.
Нет, я говорю, надо было обговорить заранее. Перед тем, как жениться, нужно было это обговорить. Если уж ты волновалась, скажи, ты женился? Нет. Ты что, за меня женился? Ты же знала бы все?
Да, я именно так и сказала. Когда я спросила его, если твое предложение еще в силе, я согласна, я ему сказала, сможешь ли ты, вот, ну, как сказать, забыть вот это вот. Он мне даже обещание дал. Но,
так, тем значит, не менее... он врал, получается.
Да.
Так это он, получается, вас обманывает, а не вы его. Судя по всему, то, что вы рассказываете, из того, что, получается, он вас обманывает, а не вы его.
Ну вот, не знаю, как получается, но меня интересует, как вот разрулить ситуацию, потому что сейчас я уволилась с работы, закончила контракт и, собственно говоря, на финансовую даже помощь его рассчитываю. И даже не знаю, придет она или не придет, потому что он уже несколько дней не разговаривает просто никак.
Но у вас кто-то есть какой-то вот... не знаю, с кем-то, может, поговорить имеет смысл, там, не знаю, с его родителями, там, или кто вот для него авторитетом является?
Да, я разговаривала с его родителями, а они, собственно говоря, меня поддерживают, но это его очень сильно злит. Я даже не знаю, я правильно сделала, что я с ними поговорила или нет. Он говорит, не вмешивай сюда никого.
Ну, скажи, я же не могу, мы с тобой не можем найти общий язык. Вы ему объясните, почему вы это делаете? Вы же не просто так это делаете. Скажи, я с тобой пыталась поговорить, у меня не получилось. Пришлось как-то думать, с кем еще поговорить можно по этому поводу.
То есть считается, что поведом можно, да, разговаривать на такие темы с его родителем? Я насчет этого тоже переживала.
Конечно, вы должны... Смотрите, поведом таким образом считается, что вы должны к старшему идти.
Угу.
То есть вы идете за помощью к старшему. Вот родители являются старшими для вас.
Ага.
Если вы считаете, как бы... Ну, вот есть у вас, например, ну, как в армии, знаете, командир есть, например, да?
Да.
Или начальник на работе, менеджер. Вот он поступает с вами несправедливо, но как вы будете действовать? Вы пойдете, будете жалобу писать на более как по инстанции выше, значит, будете писать жаловаться на него.
Угу.
Это нормально совершенно. Как решать-то это?
Да, вот я просто не знала, как решать, и пожаловалась его родителям. Он не очень доволен. После разговора с родителями он пропал. Вот. На несколько дней не разговаривает со мной. Ну, хорошо,
спасибо. Знаете, я думаю, что он обижается на вас. Смотрите, он обижается на вас, я так понимаю, да, не разговаривает. Вот, я думаю, что вам тоже стоит как бы на него пообижаться. И тоже с ним не разговаривать. Пускай он, перехватить инициативу. Вот я вам рекомендую инициативу там перехватить. То есть вы просто с ним не разговариваете, динамите его просто после этого. Не разговаривайте, не общайтесь с ним, ничего для него не делаете абсолютно. Вы просто как бы... Вот. И как будто вы на него обижаетесь. Mm-hmm. Все, не общайтесь больше с ним так. Посмотрим, что дальше будет. Просто так вот, знаете, просто надо инициативу эту перехватить. Он вас поставил в такое положение, вас... Знаете, самое сложное доказывает, что не верблюд. Если тебя обвиняют, то ты верблюд. Это очень сложно доказать, что ты не верблюдом, не являешься. Вот сейчас да. В данном случае такая ситуация у вас. Он пытается вас заставить оправдываться перед собой. А вы должны инициативу эту перехватить у него, чтобы он оправдывался скорее перед вами, чем вы перед ним. Тоже не он не разговаривает, вы тоже не разговариваете с ним. Он не хочет разговаривать, не надо разговаривать. Угу. Захочет хорошо. Поговорить, поговорите. Угу. Вот так хорошо. Вот, знаете, действуйте просто так вот. Не надо, перед ним не оправдывайтесь, не нужно. Это никогда ни к хорошему ничего не приводит. Угу. Если вы плохого не совершали ничего, то злу не надо оправдываться.
Угу. Хорошо, хорошо, спасибо вам большое, вы меня заставили себя чувствовать лучше. И еще вот в этой ситуации он считает, что он меня спасает. То есть он такой спаситель, выводит меня из места, где мой опасный бывший циркулирует. Ну, я могу сказать, конечно, что бывший у меня не очень был порядочный человек, и в какой-то степени он прав. Но вот у него такая позиция, что он спаситель, а я не подчиняюсь. Угу.
Ну, пускай, что если он спаситель, то пускай будет последовательным до конца тогда в своих действиях. Пускай поможет, приедет, соберет вещи там и так далее, поможет все это сделать. Почему прошло 3 месяца, и он не помог ничего сделать?
Я его просила, да, приехать, и он говорит, я не поеду в этот город, в общем, где вот он, и вот такие вещи. И мне
значит,
тяжело...
ты меня, скажи, с ним, значит, ты меня с ним оставляешь, получается, скажи.
Угу,
здесь.
Хорошо.
Вот, хорошо. Ну, получается какая-то ерунда. Он непоследовательно действует, понимаете?
Да.
То есть вы должны его как бы заставить действовать последовательно более. То есть
да.
Не тоже заставить, как бы надо вынуждать его к этим действиям. Потому что это вот такая будет нервотрепка постоянно у вас будет.
Да, хорошо, вот, хорошо,
потому
спасибо.
Что, да, и с его родителями мы правильно сделали, что поговорили. Может быть, еще стоит с ним поговорить разочек.
Угу. Хорошо, хорошо, спасибо.
Ну вот, только по-хорошему говорите, по-хорошему, не ссорьтесь только, хорошо?
Да.
Ссориться
да,
не нужно, это лишнее будет, без всяких оскорблений. Просто нужно такую жесткую позицию занять вам в данной ситуации.
Угу. Хорошо. Я срывалась несколько раз на оскорбление, но попросила за это.
Ни в коем случае не оскорблять, это лишнее, то есть это разрушает отношения.
Угу.
Оскорбление оскорблять не нужно. Вот просто будьте твердо стойте на своей позиции, и все.
Угу. Угу.
Вот
хорошо.
Родители ваши будут как бы, ваши как бы ваши сторонники должны быть его родители. На
да,
вашей стороне должны быть они.
Да, не на моей стороне, потому что и ребенок, и ну как-то они меня.
Если вы будете нервничать, поймите, что если вы будете нервничать, то у вас ребенок нервным родится.
Угу.
Потом будете мучиться с ребенком еще, успокаивать его постоянно.
Угу. Хорошо, а вот можно еще такой вопрос? Правильно ли я поступила? Когда он мне звонил, ну вот он в грубой форме, да, со мной общался, угрожал, я просто клала трубку и говорила, что я не буду с ним разговаривать, потому что я не хочу нервничать.
Правильно, да. Скажите, давай вот когда ты успокоишься, мы с тобой поговорим на эту тему. И кладите трубку.
Ага, хорошо.
По-доброму так. То есть не ругаться надо на него, а надо сказать, вот когда ты успокоишься, мы с тобой продолжим этот разговор. И кладите трубку, все.
Угу, хорошо, спасибо. Вы развеяли мои сомнения, потому что я думала, может быть, я как-то неправильно себя повела. Спасибо.
Спасибо. Ольга за звонок.
Если повесить, то будет хуже только.
Хорошо, я поняла. Спасибо вам большое.
Спасибо. Наш
вам тоже спасибо.
Разговор вот между Дмитрием и Ольгой состоялся, несмотря на то, что были задержки. Мы слышали какие-то посторонние зависания звука, но я думаю, всем все было слышно, и каждый из слышавших смог сделать тоже выводы. Возможно, это как-то напомнило вашу ситуацию или помогло вам разобраться. Для этого и существует прямой открытый эфир для всех. Вот мы сегодня задаем, вернее, вы задаете вопросы, Дмитрий отвечает, а я соединяю задающих и отвечающего. Дмитрий, вы с нами?
Да.
Отлично. Ну, все-таки задержки имеются в эфире, но, надеюсь, это не помешает нам дальше общаться. К нам пришло сообщение от Эльвиры. Ну вот я сейчас прошу Эльвиру просмотреть еще раз ее сообщение. У меня такое впечатление сложилось, что что-то здесь не дописано, как будто бы начало сообщение пропущено. Но, может быть, я неправильно поняла. Эльвира, пожалуйста, проверьте на всякий случай. Пока я зачитываю то, что у нас есть. Нелли написала вам, Дмитрий. правильно ли будет, если мой ребенок будет называть моего мужа по имени? Дочери 6 лет, я вышла замуж год назад. И правильно ли делает мой муж, говоря, что вопросы, касающиеся развития моего ребенка, я должна решать с родным отцом ребенка? Как-то мне кажется это отчужденным. Нелли из Ганновера спрашивает.
Да, спасибо большое за вопрос. По имени можно называть, но это должно быть уважительное на «вы» тогда. То есть, если папа, например, более близкие такие отношения, вот если он не хочет быть отцом этому ребенку, то в этом случае ребенок должен называть его по имени и на «вы». Обязательно. То есть, ребенку тяжело по отчеству говорить, потому что там бывают сложные отчества всякие разные. Вот. Но в любом случае на «вы» должен называть ребенок. Уважительно. Иначе эта дистанция будет сокращаться и будет фамильярное отношение у ребенка. Не будет уважения. То есть это будет осложнить отношения вашего нынешнего мужа и вашего ребенка. Вот. Что касается второго вопроса. Там какой второй вопрос был, Олесь?
А правильно ли делает мой муж, когда говорит, что все вопросы жена должна решать с родным отцом ребенка, вопросы, касающиеся развития ребенка? То есть он как бы не причастен. Ей это кажется как отчуждением.
Ну, тогда вопрос возникает, а кто он ей тогда является? Кем он ей приходится? Угу. Сожителем, что ли, просто? Или кем он?
Ну, видимо, он вот ее принимает, а ребенок отдельно. Как-то так.
Женщина, с кем женщина открывает свое сердце, кому открывает женщина свое сердце, тот является ее мужем. То есть он на такую скользкую дорожку становится. Потому что если жена будет общаться по этим вопросам воспитания, там какие-то еще вопросы будет обсуждать с своим мужем, то в этом случае у них опять могут возникнуть симпатии, и он может остаться ни с чем. То есть он рискует сильно этими вещами. То есть если мы дружим, то есть мы друзья, понимаете, мы близкие друг другу люди, мы должны помогать друг другу во всех делах, даже с чужим ребенком. Я понимаю, что какая-то есть, может быть, такая неприязнь, то, что у твоей жены, твоего близкого человека, ребенок от другого человека. Вот. Но надо через это переступить, все равно стараться. Это неправильно так вести себя. То есть нужно помогать. Например, вы себе повредили ногу. Вот. Потом вышли замуж второй раз. И этот новый муж вас говорит: ну вот с ногой твоей там помогать тебе, поддерживать тебя с этой ногой я не буду, потому что пускай тот тебя первый муж поддержит, при котором ты повредил эту ногу. То есть такая логика неправильная. Это просто эгоистичная позиция. Спасибо большое за вопрос.
А вот понятно, что это эгоистичная позиция мужчины. А как женщине общаться с ним, как донести ему, чтобы было не обидно, но все-таки раскрыть глаза на его эгоистичную позицию или научить как-то общаться правильно с ребенком или вызвать желание воспитывать ребенка?
Вот видите, получается очень сложная ситуация, получается. Она заключается в том, что женщине приходится учить мужа своего. Ну вот, женщина не может мужа учить, она не является старшей для него. Вот, и все вот в это упирается всегда у нас. Если мы посмотрим, многие вот ситуации жизненные, которые возникают в нашей жизни, вот они упираются в это. Что женщине для того, чтобы ситуацию разрулить, необходимо учить мужа своего. Или как-то вдохновлять его на обучение. Я не знаю, там сложная ситуация. Мужчины не хотят учиться почему-то. Они против этого. То есть женщины не вдохновляют мужчин своих учиться. Вот, как ей поступать в этом? Она должна к нему подойти и сказать, что ты же мне близкий человек, ты должен мне помогать. Кому мне обращаться? Ты же мой муж. Я поэтому к тебе иду за помощью. Естественно, скажи, мой муж, бывший, там, будет он общается с этим ребенком, но мы с ним не можем близко общаться. Ты же понимаешь, что я живу с тобой. Поэтому мне придется, я жду от тебя помощи. Потому что ты мой муж сейчас. В каких-то моментах, конечно, он должен с отцом своим общаться так же, и отец будет так же на него влиять. Но это не значит, что ты должен отказаться полностью, отстраниться от воспитания. Мы же живем-то вместе все. Вот. И потом нужно понимать, что он потом в этой атмосфере будет жить. Если там ребенок вырастет не очень с хорошими качествами, понимаете, то ему тоже достанется. Он же куда, его на улицу выгонит его, что ли? Или что он будет с ним делать? Ему же придется все равно жить с ним рядом. Или он к отцу его отправит. Как он будет действовать? То есть лучше позаботиться все равно, в любом случае, позаботиться о том, чтобы как в будущем будут отношения. Вообще мужчине, если он хочет хороших отношений с женщиной, он должен принять ее ребенка. То есть если у него будут хорошие отношения с ее сыном там, или дочерью от другого мужчины, то я вас уверяю, такая женщина будет очень благодарна и такая женщина будет очень уважать такого мужчину. То есть мы сами, мужчины, даем повод для того, чтобы нас не уважали. А потом удивляемся, и почему нас не уважают. И начинаем требовать уважения от женщины. Хотя мы сами не даем никакого ни малейшего повода для того, чтобы нас уважали. Хоть в чем-то. Где наше благородство? Вот. То есть мужчины должны быть благородными. Женщины должны избавляться от грубой речи. Это связанные вещи, потому что между собой. Если у женщины грубая речь, мужчина обычно неблагородная.
Интересно как.
Надо научиться ласково говорить, да, как-то искать подход, понимаете? Мы всегда ищем подход. Вот знаете, вот мне пишут ситуации различные люди. Вот я постоянно нахожусь в этих вот, знаете, в решениях. Я погружен в эти решения различных семейных, там и не только семейных проблем. И бывают такие проблемы, которые трудно решить, сразу непонятно, что вообще с чего браться нужно, за что браться, за что хвататься нужно. Я погружаюсь, я думаю постоянно, как мне решить, как лучше, вот, чтобы было и мужу хорошо, и жене было хорошо, и детям было хорошо. Я постоянно об этом думаю, погружаюсь. Так же должна каждая женщина думать, как ей делать, что ей сделать для того, чтобы было хорошо наладить отношения. Какими словами сказать, когда подойти к мужу. Вот эти вещи она должна прямо постоянно делать, думать об этом. Не надо бояться этих вещей. Потому что у нас, когда хорошее настроение, мы забываем об этом. Когда плохое нас накатывает опять, мы опять начинаем страдать. Вместо того, чтобы решать проблему, мы страдаем тогда. Женщина должна поставить... Вот это ее задача. Вот таким образом, вот восстановление мира в семье у женщины развивает ее разум. Именно это делает ее сильной. Не надо как бы избегать этих вещей, избегать этих трудностей. Нет, надо решать постоянно их. Не надо откладывать в долгий ящик эти вещи. Спасибо большое.
Спасибо, что так детально разобрали эту ситуацию. Всем нашим слушателям я хочу сказать, что звонки у нас принимаются по-прежнему. Пусть это будет не развернутая консультация, но 5 минут в вашем распоряжении есть. За целых 5 минут можно много чего сказать и услышать. Звоните нам по скайпу, логин «Ведорадио» пишется слитно. Ну а если нет такой возможности, то можете оставлять сообщение в письменной форме у нас на сайте vedoradio.fm к соответствующей записи, которая говорит о сегодняшнем эфире в комментариях. Я зачитываю то, что у нас есть на сегодняшний момент, на этот момент, на сегодня. Наталья из города Чебоксары написала: «Здравствуйте, Дмитрий, у меня есть знакомая, после общения с которой я всегда начинаю обижаться на мужа, находя дурацкие причины. Муж потом спрашивает, что, опять с ней общалась? Не общайся». Полностью перестать общаться со знакомой я не могу. Как мне быть при общении с ней?
Непонятно, почему она не может перестать общаться с этой женщиной.
Ну, вот
какая-то зависимость тоже, непонятна.
Вот жаль, что мы не можем услышать саму Наталью, и она не может детали разъяснить. Но, видимо, как-то, может быть, по работе как-то связано, я не знаю. Бывают же такие ситуации, что хочешь не хочешь, а сталкиваешься с этим человеком.
Если по работе связано, общаются только на работе, на рабочие темы, и все. Угу. Не надо рассказывать какие-то другие темы. Вы должны конкретно, прямо жестко позицию занять. Скажи, пожалуйста, мне ничего не рассказывай. Мне надо с вами делиться каким-то житейской мудростью, тем более моего мужа обсуждать. Вот, не нужно. Потому что у вас происходит осквернение. Вы общаетесь с этой женщиной, у вас ум ваш оскверняется. И то есть, как бы, вот это вам очень вредно для вас. Вот. И таким образом он может серьезно поссориться из-за пустяка. То есть она какие-то раздоры вносит в вашу семью. Семья для вас это в первую очередь, это как бы первоочередная задача сохранения семьи. Поэтому вы от всего должны отказаться, что мешает семейному счастью, в том числе общению нехорошему. Вот, никакого общения с ней не должно быть. Я так считаю. На домашние какие-то бытовые темы вообще не общайтесь с ней, с этой женщиной, больше. Вот так вот однозначно все надо решать.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо вам. Вот я видела, что у нас был звонок. Я сейчас перезваниваю Елене, нашей слушательнице, которая живет в Швеции, судя по всему, судя по информации в скайпе. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас я радио выключу, подождите. Только я...
Хорошо, да. Получилось?
Нет. Не соображу. Сейчас скайп закрою и радио выключу.
Угу. Ну, вот еще раз я скажу всем нашим слушателям. Наверное, все-таки нам почаще это нужно писать на сайте, чтобы у нас не было таких задержек, когда мы общаемся по скайпу. Вам нужно сидеть просто на кнопке радио и когда приняли ваш звонок, выключать радио, потому что задержка идет около 20-25 секунд. Это очень большая задержка, вы просто не сможете нас воспринимать, и мы не сможем вовремя вас слышать. А после того, как мы пообщаемся, просто включайте радио, слушайте дальше. Получилось, Елена?
Да, получилось.
Хорошо. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Ой, вопрос, который я обдумываю очень-очень много месяцев. Да, наверное, несколько лет уже. Очень наболевший. Попробую его раскрыть. Я со своим мужем, хотя мы не расписаны, прожила 8 лет. Мы живем в другой стране. Я приехала к нему со своим сыном. Ему было 4 года. Он нас взял к себе. Вот, мы в другой стране, у меня нету родственников, у меня нету никого, только он один. Я ехала к нему создать семью. Я тогда уже познакомилась с сознанием Кришны, я уже тогда эту философию приняла, она была мне очень близка. И я приехала сюда только с сыном, с сумками и с книгами. И в течение вот этих многих лет мой супруг, он очень грамотный, он много знает, он великолепно просто во всех вопросах разбирается. У него огромная жизнерадостность, сила внутренняя. Вот. Он потихоньку стал из меня это все искоренять. Сначала книги уходили, потом запрет был в храм ходить. Много-много всего. Потом уже и четки выбрасывались, и вообще благовоние нельзя было жечь. То есть он потихоньку искоренял. Как потом выяснилось, что он сказал, я просто у тебя уберу это все. Это все тебе мешает. Даже вопрос поднимался, он ставил передо мной тарелку мяса и говорил, кушай. То есть много-много всего было, что мне доставляло огромную боль. И в конце концов стал вопрос такой, муж или Бог? Вот сейчас стоит вопрос, я нарожала ему 4 детей. Я сейчас с 5 детьми, он меня просто выставил из дома, сказал, раз у тебя Бог на первом месте, пусть он тебе и помогает. Все эти годы я старался, я работал, я тебе квартира, мы не голодали. То есть мы здесь очень много пережили в этой стране. Идем к определенной цели. И сейчас 8 месяцев я прожила одна с детьми. Буквально сегодня у меня такой... Ну, я очень устала. 5 детей – это очень большая психологическая нагрузка. И физической нагрузкой, и я не знаю, что делать, мы до сих пор не получили документы. И я не знаю, что мне делать. Как мне вообще выходить с этой ситуации? Муж или Бог? Как вести себя? Потому что я знаю, что он думает обо мне, что постоянно у нас на тонком уровне связь. Но если я начинаю с ним взаимоотношения... Он просто поставит свои правила. И мне опять придется идти против себя и бороться с собой. Меня кто-нибудь слышит? Алло.
Мы вас слышим, конечно.
Да, слышим.
Да, просто вы так все молчите, я...
Ну, потому что вы говорите. Хорошо, давайте теперь послушаем Дмитрия, потому что у нас 5 минут всего лишь.
Да-да-да.
Давайте услышим. Что вы думаете по этому поводу?
Да. Вопрос, конечно, сложный очень. Что делать, так сразу же и не решишь, как поступать, Бог или муж. Вообще-то должно быть в одном лице все взаимосвязано. Эти вещи должны быть взаимосвязаны в конечном итоге. Но если муж таким образом почему-то ревнует к Богу, как быть? Ревнует к Богу сильно.
Он вот,
уже пятеро детей.
Он даже говорит, я для тебя Бог, что я тебе все даю, ведь это не Бог дает. Я попыталась, я с ним не соперник совершенно, то есть я не могу ему доказать ничего. Он очень сильный в этом отношении, у него огромный талант, рассуждение, логический, очень сильный ум. Поэтому я не могу с ним доказать ему ничего, он знает, что он хочет. И вот эта сила, я прожила 8 месяцев одна, и я знаю, что он сильный. И вот что мне именно вот это надо. Но я против себя тоже не могу пойти.
Я вот, знаете, у меня пришла такая мысль. Может быть, просто внешне вести себя так, как хочет это видеть муж. И именно дать ему почувствовать себя нужным. И главой семьи, тем, за которым вся семья идет, и которому служит, и как бы именно, чтобы целиком была такая семья. Ну, а в душе вы, конечно же, будете служить и любить Бога. Это невозможно у вас отнять. Ну и, соответственно, какие-то действия предпринимать, те, которые бы не беспокоили мужа. Может быть, так, Дмитрий, как вы считаете?
Вот еще сейчас маленький нюанс.
Это возможный вариант. Это возможный вариант такой, как Олеся предлагает. Единственное, что это получится жить в лицемерии каком-то. То есть, понимаете, получается так, что он не принимает вас, такая, как вы есть. То есть вот это не ухудшает семейные отношения. То есть по большому счету это не влияет на семейные отношения. Просто это придирка в данном случае. Почему он так вот ревностно относится к Богу? Непонятно.
Может быть, просто это временное люди, конечно, явление. Может быть, именно сейчас ему не хватает очень сильно внимания как-то. Я, конечно, не знаю, но, может быть, это временно потребуется вот так себя вести. И когда он почувствует себя уже более-менее комфортно, почувствует себя нужным, тогда как-то он, может быть, примет и позицию Елены. Может быть, так?
Я думаю, что нужно посмотреть вам, что вы такое сделали, почему он так относится к этому, ко всему. По большому счету, если вы ведете себя правильно, нет причин, по которым люди против ваших отношений с Богом. Потому что отношения с Богом позволяют вам лучше общаться с близкими людьми. То есть это отношения улучшаются, не ухудшаются, улучшаются. Где-то что-то какая-то нехватка идет. То есть посмотрите, почему он так протестует против этого. То есть, может быть, ему внимания не хватает, может, ему что-то еще не хватает. Просто он использует доступные для себя ресурсы, чтобы это привлечь к себе внимание, понимаете? И при помощи сильной логики, например, при помощи своей сильной логики. Но я думаю, что причина все-таки у вас находится где-то. Потому что где-то вы что-то не доделали, или как-то внимания не уделили, или что-то еще не досмотрели где-то. Это чувствуется, что у него проблема в отношениях с вами. То есть ему не хватает от вас, он недополучил от вас того, на что он рассчитывал.
Вы знаете, Дмитрий,
надо очень внимательно такое
нам
анализ
тут подсказывают.
Сделать.
Да, мы согласны, я думаю, с вами. Нам тут слушатели вот подсказывают. Все просто. Надо служить Богу через мужа, через любовь к мужу. Нельзя разделять. Это единое. Ну, то есть, получается, служить мужу, любить мужа ради Бога. Ну, вот таким образом проявлять свою любовь к Богу.
Я понимаю, есть такая правильно, это как, например, если муж заставляет мясо есть, что делать тогда, понимаете?
Вот у меня вопрос. Извините, пожалуйста, я сейчас еще вопрос задам. Сейчас у нас стоит очень серьезный вопрос, мы можем начать жить вместе. То есть было очень много времени подумать. Я очень много увидела своих ошибок, безусловно. И Он сейчас говорит, мы можем сойтись, но на моих условиях. А эти условия, одно из них может включить сразу, ведорадио не слушать, ни с кем из преданных не общаться, джапу не читать, например, и начать кушать мясо. Что делать? Или мне создать семью, быть замужем за его силой и эмоциональную поддержку получить полностью и отца детям, или пойти против себя, против своего мировоззрения?
Ну, вот насчет мяса я не уверен, что нужно как бы есть мясо. Вот. А насчет остального, может быть, на какое-то время на уступку можно пойти. То есть, понимаете, вот смотрите, вы где-то недоработали, и поэтому возник такой конфликт у вас. Вот. Вы сейчас как бы временно идете на эти уступки для того, чтобы отношения как бы улучшить. То есть, ваша задача будет реализовать это знание, которое вы получили на Аюрведа радио там, или из священных писаний, из лекций. Вот, реализовать на практике. То есть вам нужно таким образом построить отношения с своим мужем, чтобы он был не против этих вещей. Потому что он видит, что вот то, что вы делаете, ваша какая-то вот, ваша тоже некоторая бескомпромиссность, я просто вижу, слышу по голосу, что вы тоже такой человек достаточно прямой. Вот, и имеющий, так сказать, свои убеждения и тяжело идущий на, как бы, на компромиссы. Вот. Вам тоже надо научиться этому компромиссу. То есть для вас, может быть, благоприятно было бы именно так пойти. Насчет мяса не знаю. Скажи, единственное, скажи, я не могу пойти на это условие, это мясо. Я мясо есть не буду, потому что мясо сознание влияет негативно очень. Но все остальное можно принять. То есть это радио можно не слушать, с преданными можно не общаться какое-то время. Вот. Просто вам нужно, это для вас будет время, когда вы сможете именно применить то знание, которое вы уже получили на практике. Постараться это сделать. То есть у вас время экзамена, другими словами. Пришло время экзамена. На вашу зрелость, как бы.
Хорошо, Дмитрий, спасибо. Слышите? Да, мы вас услышали. Вот у нас, кстати, пришло время уже переходить к следующему вопросу. Даже уже давно оно пришло. Но наши слушатели не остались равнодушными к этой ситуации. Они стали нам писать. Вот, например, еще муж не будет заставлять, если она, то есть жена, не будет впадать в крайности. Или, например, скажите, что вам тошнит от мяса. Или вот написали нам: отношения дороже истины, надо устанавливать отношения. Смысл доказать, что все идиоты, и остаться одному – это все мнение наших слушателей, но мы их зачитали и вот так обсудили эту тему. Спасибо Елене за звонок.
Радиослушатели большие молодцы.
Молодцы.
И то, что вот ответы на эти вопросы помогают понять, что мы не просто так работаем здесь, на Аюрведа радио. То есть очень хорошие ответы, правильно.
Хорошо, спасибо. Я думаю, что и ответ на следующий вопрос тоже будет хорошим, но его мы уже услышим от Дмитрия. Может быть, кстати, слушатели тоже присоединятся, но вопрос мы точно услышим от Галины. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, к сожалению, хочу продолжить эту тему, потому что у меня точно такая же ситуация. И сейчас живу без этого мужчины, который мне поставил такие условия. И вот что я поняла. Это мне наказание за мою гордыню, потому что когда я читала джапу, когда я выполняла какие-то свои там условия, да, я гордилась, что вот ты такой-сякой, вот ты даже этим не занимаешься, а я-то вот какая. И вот это наказание как раз мне и вышло боком. Так что я думаю, стоит об этом задуматься. Спасибо вам большое за
вопросы. Спасибо за дополнение.
Да, я хочу вот сказать еще одну вещь. Можно я добавлю?
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вот эта вот гордыня, она вырастает из зависти. Зависть к тем людям, которые могут позволить себе то, что вы хотите, но не делаете. То есть какие-то аскезы, которые вы совершаете, например, когда вы едите... Не едите мясо, например, либо там как-то ограничивайте себя в каких-то удовольствиях. Вот, то есть у вас какая-то внутренняя зависть есть. Но когда вы думаете об этом, вы думаете, что я делаю важное дело. Я вот читаю там мантры, я занимаюсь духовной практикой. Вот, и поэтому я себе отказываю в этих, как бы, может быть, вещах, которые мне хотелось бы делать. И тогда возникает чувство внутреннее, да, что я как бы... в оправдание как бы того правильности своего пути возникает чувство гордости, что я начал гордиться, что я что-то важное сделал в своей жизни. То есть я отказался от каких-то вещей ради чего-то, что-то более важного. Отсюда возникает гордость.
Вы, возможно, правы. Поэтому мне очень сложно, честно, себе...
Изначально это зависть.
Очень честно себе признаться в этом, очень сложно, что я чему-то в нем завидую, да? А как вот тогда с гордостью бороться?
Гордость, она, вот все наши негативные качества, они есть результат ложного эго. Ложное эго – это ложное отождествление себя с чем-то. Вот. Нужно понимать, что... Если и разница есть между мясоедами там, и нами с вами, как те люди, которые вегетарианцы, например, которые мясо не едят, то она очень незначительная. По уровню сознания мы практически находимся на одном уровне. Практически один уровень. Немножко небольшая разница буквально есть. Небольшая. Несущественная. Поэтому гордиться на самом деле нечем. У нас, я знаю массу людей, которые, может быть, и мясо едят, и... не занимаются никакой духовной практикой, но по своим качествам они гораздо лучше многих тех людей, которые занимаются духовной практикой.
Да, это однозначно.
Поэтому, поэтому человек, который, святой человек Шрила Прабхупада, он говорил, важен на самом деле не уровень сознания человека, важен вектор, куда мы движемся. Вот это важно. Угу. Потому что если сравнить европейцев и индусов, которые там находятся, то мы очень сильно отстаем от них. Но они уже начали есть мясо, они уже начали курить там и так далее. У них там уже движение туда пошло. А у нас мы только-только оторвались от этого, от всего. Только чуть оторвались. Поэтому нужно вырабатывать в себе, скорее всего, сострадание к людям. Вот к их привычкам, да. И научиться уважать их за то, что у них есть. Не гордиться тем, что у вас есть, а уважать людей за то, что у них есть. Вот на это внимание обращать больше. Видите, эгоизм говорит о том, что я на самом себе сконцентрирован. Я же делаю что-то хорошее, я делаю что-то полезное. Я делаю, занимаюсь духовной практикой, и везде присутствует большая буква «Я» у нас присутствует. Видите, я делаю. А надо посмотреть, что человек делает, что он делает, что он хорошего делает, что он полезного делает, какие качества у него, этого человека. И за это его уважать. Вот надо таким образом. То есть надо перенаправить эту энергию, вектор поменять как бы этот, движение в другую сторону. От себя, но не на него.
Да. Хорошо.
До тех пор, пока вы это не сделаете, будете всеми гордиться собой.
Хорошо, да. Спасибо, Дмитрий, за рекомендации. Спасибо, Галина, что вы помогли еще глубже понять эту тему и более развернуто обсудить это. Спасибо за дополнение. Наш эфир продолжается, и давайте сейчас уделим уже внимание тем вопросам, которые пришли в письменном виде. Они ожидают своей очереди быть зачитанными, очень этого желают. Елена из Магнитогорска написала: «Я развелась, воспитываю одну дочку. С момента расставания прошло полгода. Когда можно будет уже задумываться на тему замужества?» Хотят с вами посоветоваться, Дмитрий. Когда же можно думать уже о новом муже-то?
Ну, я думаю, что можно было сразу думать о новом муже, если вы уже развелись вы. Любая женщина должна быть под защитой находиться. Такое предписание, потому что свободные женщины – это неблагоприятно ни для общества, ни для мужчин, ни для женщин. Свободных женщин не должно быть. Поэтому, если уж вы развелись, так получилось у вас, но надо думать тогда дальше, как что вам делать с этим совсем.
Хорошо, давайте на этом и остановимся. Да. И перейдем к следующему тогда вопросу. Тут, в общем-то, много рассуждать не нужно. Понятно. Далее Ольга у нас написала: «Я не знаю, что делать с собой, потому что постоянно кричу на ребенка. Ребенку около 3 лет. Не могу справиться со своим гневом. Как мне кажется, он меня выводит из себя своим характером. Что делать в подобной ситуации?»
Ой, какой хороший вопрос. У меня такое часто впечатление было, что ребенок специально выводит тебя из себя. То есть он как бы специально делает. И отчасти это правда. То есть ребенок, его задача все ваше внимание приковать к себе любыми доступными ему способами. Вот, поэтому нужно научиться расслабляться, вот, и это внимание уделять. Если вы сейчас внимание ребенку не будете уделять, то потом это будет перерастет очень сложные взаимоотношения ваши с ребенком с этим. Вы радуйтесь, что он пока требует от вас каких-то отношений, внимания к себе, пока он маленький. Вот. То есть нужно научиться как бы расслабляться. Смотрите на это более, как бы, более просто. Я сначала как бы... Мне тоже было тяжело, например, как-то вот реагировать правильно на ребенка, когда он так вот... Особенно, знаете, бывают такие грудные дети, которые еще ничего не понимают, но вот он ночью, знаете, не спит специально. Такое впечатление, что он специально издевается над тобой. Ну, такое складывается впечатление. На самом деле это неправда. Вот, то есть он не издевается над вами, естественно. То есть вы должны понимать, что это причина в вас на самом деле, не в нем, не в ребенке. В вашем нетерпении, в вашем как бы... У вас есть какие-то желания, которые вы хотите удовлетворить, например, хотя бы поспать, или пойти там помыться, либо пойти там поесть что-то там, понимаете, сходить. Только вы собрались есть, вот ребенок опять плачет, понимаете, не дает вам это сделать. Вот эти вещи надо научиться терпеть просто. Учитесь терпеть и никак не проявлять в себе эти эмоции. Будьте всегда к нему снисходительны, к ребенку. Он, это все вам окупится сторицей. Это те, как бы, вот та оплата, которая принесет вам потом большие-большие дивиденды. Такие, то те вложения, которые потом будут с дивидендами большими. Научитесь терпеть эти вещи. Как угодно можно это делать. Можете объяснять себе, что там не он, там, или как-то еще делать. Ищите поддержку мужа, там, или вот что угодно делайте, лишь вы только не срывайтесь никогда. Терпите до последнего. Через год, через два станет легче уже. Если ребенок так требует, значит, ему не хватает вашего внимания. Смотрите, если, например, вы рожаете в роддоме, в котором ребенка у вас взяли просто после родов и увезли куда-то, то он уже травмирован, понимаете, этим, потому что от мамы его забрали. Он уже чувствует, что нехватку внимания вашего. Он уже будет требовать повышенного внимания от вас. Вот вам причина даже первоочередная. Если он потом недополучает этого внимания, то это как бы усугубляется ситуация. Становится еще тяжелее ребенку. И отношения становятся тяжелее, понимаете? И потом будет все сложнее и сложнее это все как бы вот эту ситуацию переломить. Поэтому терпите до последнего. Терпите, старайтесь больше внимания, больше любви. Понимаете, здесь невозможно с этим переборщить. Потому что ребенок должен понимать, что мама – это самый добрый, самый лучший, самый любящий, самый прекрасный человек в этом мире. Так и должно быть, это есть, это мама. Я бы такой, знаете, знак равенства поставил между этими понятиями и мамой. Это определение мамы. Кто такая мама? Мама – это самый добрый, самый любящий, самый заботливый, самый-самый-самый лучший человек в мире. Это мама. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Кстати, следующий вопрос у нас тоже связан со взаимоотношением матери и сына. На этот раз написала, хотя нам Ольга. Вот сейчас я зачитаю письмо, надеюсь, станет понятно, кто кем кому приходится. Ольга написала: «Как быть, если моя свекровь регулярно раз в 2-3 дня звонит мужу и жалуется на его брата? Недовольна его работой, образом жизни, считает, что он ей все время что-то должен. Брат – хороший, порядочный парень, талантливый музыкант, занимается спортом, но пока не женат, и до последнего времени жил со своей мамой, то есть с моей свекровью. Несколько замкнут по жизни, чем и виноват, в кавычках, как мне кажется, перед матерью. Свекровь в разводе уже много лет. Я не встреваю в их беседы, но они всегда оставляют очень ужасное послевкусие. Мы пытались их мирить в течение 4 лет уже, но каждый раз, каждый звонок, все по новой. Можно ли рекомендовать ему, то есть в данном случае, я так понимаю, мужу, вообще не общаться с матерью какое-то время? Или это жестоко? То, как мать с ним общается, на мой взгляд, гораздо более жестоко. По словам мужа, отношение к его брату в семье всегда было таким жестким и неласковым. Здесь понятно все, как родственные связи, кто как к кому относится, понятно?
Ну, здесь, по-моему, несложно, да. Это не очень сложная ситуация. Я имею в виду взаимосвязь несложная.
Хорошо.
Вот, но я бы не советовал бы прямо мужу вообще не общаться с мамой. Другое дело, что если мама просит от него какую-то защиту, она именно за этим звонит ему, то тогда муж ваш может какие-то условия выставлять для нее. То есть, понимаете, одно дело просто слушать. Вот мы, знаете, к психологу приходим, деньги платим ему, там, психотерапевту. Вот, и он просто сидит там, слушает. Вот, он деньги свои получил уже. То здесь мы пытаемся на кого-то вывалить этот негатив, который внутри нас накопился. Поэтому ваш муж может не просто слушать ее, понимаете? Могут какие-то условия быть выдвинуты им. То есть он должен как-то поставить какие-то рамки сделать, в рамках это делать все определенно. Либо по времени ограничивать, либо же он должен какие-то наставления дать маме. Вот. Но в любом случае должно быть такой разговор, чтобы мама понимала, что это не туда, куда можно сливать, понимаете, те нечистоты, которые в голове накопились. Нужно ограничивать это все. Но маме поддержку нужно обязательно давать всегда. Потому что это обязанность сына. Мать поддерживает свою. Вот. Может быть, имеет смысл с братом поговорить. Чтобы он, может быть, немножко больше матери времени уделял также. Ну вот. Вот так, в таком ключе надо действовать. Спасибо.
Спасибо. Я вижу, что у нас на очереди вопрос от Евгения, но я вот написала ему, может ли он нам позвонить, потому что, мне кажется, здесь нужно прямое общение, чтобы разобраться в ситуации. Пока я жду его ответа, зачитываю вопрос от Юлии. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от страха авиаперелетов? Очень боюсь летать на самолете. Не знаю, как отважиться на перелет одной через месяц.
Любые страхи лечатся именно при помощи побороть страх свой. То есть, если вы боитесь летать, то нужно научиться как бы прийти и летать. Да, идти и летать надо. Вот. Но по большому счету, если для вас это принципиальный вопрос, потому что в перелеты это не всегда для всех такая необходимая, самая необходимая вещь в жизни. Иногда можно на поезде ездить. В этом тоже ничего плохого нету. Вот. Но если вы от любого страха избавляются именно таким образом. Страх нужно бороть просто именно когда вы идете и решаете. То есть смотрите, если однажды расскажу вам историю про себя самого. Однажды я приехал к своему родственнику на Урал. И мы с ним поехали на мотоцикле. У него был такой мотоцикл Днепр с коляской. Вот мы с ним поехали за грибами в лес. По сельской дороге. Мы приехали, там пособирали какие-то грибы, там много очень, такой, знаете, богатый лес очень. Вот, мы насобирали много грибов, в коляску положили, он сказал, говорит, садись за руль, поехали. Я говорю, а вы не могли бы в коляску сесть, потому что я такое ощущение, что мотоцикл заваливается. У меня опыта большого не было вождения мотоцикла, я был еще очень молод в те времена. Он сказал, говорит, да не переживай, говорит, все будет нормально, поехали. И сел прямо за спиной у меня. Вот мы сели, начали разворачиваться в обратную сторону, и я не справился с управлением, и мы с ним вот как бы перевернулись с мотоциклом вместе, в кювет полетели вдвоем. Вот, мотоцикл очень тяжелый, с коляской тем более был. И как нас не поубивало, я не знаю. То есть мы там очень был ответственный такой был склон, достаточно высокий. В общем, мы вниз скатились, грибочки были намазаны как масло на этот склон. Вот. Разбилось стекло мотоцикла, вот это вот такое, знаете, лобовое стекло, разбилось в дребезги. Вот, меня вот трясет, лихорадит, у меня адреналин в крови. Вот, меня так вот трясло, руки и ноги тряслись у меня. То есть как-то вот было такое впечатление, было сильное очень. Потом мы с ним очень долго вытаскивали этот моноцикл. Приехала потом машина, подцепила его. С трудом мы смогли его вытащить оттуда, из этого вот кувета. Вот. И когда мы сели, уже собрались все вещи, там как бы уже собрались, поставили мотоцикл нормально. Он его завел, сказал, говорит, садись, говорит, поехали. Вот если этот момент упустить, понимаете, если бы я сейчас не поехал бы тогда, я был в шоке, потому что у меня руки бы тряслись до сих пор. Я там как бы настолько был, испытал стресс сильный, что руки тряслись у меня. Он мне сказал, садись, езжай. Я сказал, вы уверены, что я? Говорю, я не могу, я не поеду, я сказал. Он сказал, нет, садись, пожалуйста, езжай. Вот, то есть он меня заставил ехать. И если бы я тогда не поехал бы, возможно, у меня до сих пор был бы страх перед мотоциклами, перед ездой на мотоциклах. Понимаете? То есть надо решать таким образом сразу же проблему. На самом деле мы усугубляем проблему страхов своих, когда мы начинаем там себе представлять что-то. Мы находимся в таком стрессе внутри, и мы начинаем прислушиваться. Мотор там как-то не повелся неправильно, шумнул там. Или вдруг мы провалились в какую-то яму, там что-то еще сходит. То есть, понимаете, у нас возникает, начинают руки потеть. То есть мы, стресс нарастает постоянно. То есть мы сами себе себя накручиваем, другими словами. Сами себя накручиваем. То есть необходимо понимать, что все зависит от все равно высших сил. Если вам суждено погибнуть в самолете, что, скорее всего, вряд ли, вот, то вы погибнете, даже если вы не будете летать на нем. Он сверху на вас упадет.
Вот так.
Ну вот. Да, если вы, вам, понимаете, нет, если вы суждено в кровати своей умереть, в постели, то ни кирпич, понимаете, ни какой-то, ни цунами, ни самолет, ничего вам не повредит абсолютно. Вот расслабьтесь и получайте удовольствие от полета. Вот. Старайтесь таким образом думать об этом. Не напрягайтесь. Все в руках высших сил, уже все предрешено. Как вы умрете, уже все написано в судьбе вашей. И по-другому не получится ничего. Если только вы сами не захотите умереть.
Спасибо. Спасибо большое. Вот так вы все по полочкам разложили. Я надеюсь, вы помогли Юлии отважиться все-таки на перелет, который ей предстоит через месяц. А вот по поводу Евгения, о котором я уже говорила, который написал нам кратко свой вопрос. Я попросила его перезвонить, но, к сожалению, у него нет возможности. А вопрос вот какой. Подскажите, как уйти от депрессии? Нет больше сил, больше ничего не радует. Но, как мне кажется, здесь нужно разобраться по конкретней ситуации, понять причины депрессии. Возможно, этот вопрос больше подходит для развернутой консультации, которая у нас в начале каждого эфира проходит. Или, может быть, Дмитрий, вы все-таки что-то ответите? Общие рекомендации.
Нет, здесь не нужна общая консультация, здесь вопрос понятен, можно на него прекрасно ответить.
Хорошо.
Дело в том, что причина депрессии заключается в том, что человек зависает на одном месте. То есть нет движения ни вверх, ни вниз. Вот если вы находитесь в сауне, наверное, у многих был такой опыт, когда они в бане находились или в сауне, то пока ты сидишь, не двигаешься, вроде как бы кажется, что все нормально. Ну, тепло так немножко. Но если на вас веником начать как бы махать, веником так вот, начать обмахивать вас веником, то вы почувствуете жар на теле. То есть, когда есть движение, есть чувства возникают сильные. То есть, когда человек деградирует, он может испытывать счастье. Когда человек прогрессирует, он тоже может счастье испытывать. То есть, депрессия возникает, когда мы по кругу, как, знаете, замкнутое колесо такое, мы бегаем по кругу, по замкнутому. Одно и то же. Работа, дом. Так, знаете, как белка в колесе, до бесконечности. Вы не развиваетесь, не деградируете. Такое зависшее состояние. Оно вызывает депрессию. То есть вам нужно выйти из этого состояния просто-напросто. Вот так усилием воли взять, просто себя заставить и выйти из него. Куда угодно, все равно. В любую сторону. Но лучше, конечно, в сторону прогресса, чем деградация. Вот. Если у вас получится выйти туда куда-то, понимаете, двигаться, начать движение. Как только вы начнете, появится цель какая-то, вы начнете двигаться вперед, тут же от депрессии ничего не останется. Вам нужно поменять свою жизнь каким-то образом. Возможно, даже так вот существенно поменять свою жизнь. Подумайте над этим.
Спасибо. Спасибо, вот как вы сразу дали рекомендации нашему слушателю. А у нас есть звонок. Нина ожидала своей очереди какое-то время, и сейчас я ей перезваниваю, чтобы мы смогли услышать от нее ее же вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, можете задавать вопрос.
Слышно хорошо меня, да?
Да, слышно.
Меня Нина зовут. Очень приятно. У меня вопрос такой. В общем, мы с моим гражданским мужем живем вместе. Мы, в общем, на духовном пути, занимаемся йогой. Вроде все прекрасно, но порой иногда, ну, бывают такие сложные ситуации. Он у меня немножечко драчун. И, ну, если дерется, ну, таких случаев было немного, но все же были. Ну, так конкретно, да, как будто бы я мальчик. У нас потом происходят разговоры, и, допустим, я ему говорю, ну, там, ты понимаешь, я же все-таки девочка, ну, можно там и по жопе, например, постучать, а не так кулаками махать. Ну, это можно, конечно, связаться там с его прошлым. Мы, в принципе, проводили много психоанализов на эту тему, ну, всякое. Это не имеет значения. Просто я вот иногда думаю, он как бы все время... Ну, а драки возникают только тогда, когда у меня действительно эго шкалит, я это понимаю. Но суть такова, то, что, ну, мы молоды еще. И, в общем, порой сложно эго побороть. Вот. Ну, собственно, постоянно жить в страхе от того, что может это произойти, когда у меня, допустим, опять что-то такое зашкалит, да, это как бы тоже не, ну, не есть хорошо. А он всегда, ну, он не извиняется, мотивирует всегда тем, что эго на эго, как бы, вот мое эго такое, с кулаками. Как быть в такой ситуации?
Ну, честно говоря, я бы порекомендовал вообще вам разойтись. Я вот редко это делаю, вот, но в данном случае я не думаю, что это хороший вариант. Мужчина, который на женщину руку поднимает, он не достоин вообще быть мужем, отцом и так далее.
Но как-то Нина так легко об этом говорит, ну, относительно легко.
Нет, понимаете, смотрите, я понимаю, что бывают такие женщины, которые, как бы, знаете, вынуждают мужчину там треснуть себе по голове. Это факт, такие тоже женщины бывают.
Ну, возможно.
Знаете, бывает, что прямо хочется, да, хочется ее стукнуть. Мне тоже бывает, кого-то хочется стукнуть. Понимаете, вот это как бы реальность в жизни.
Ну да, ведь это реально.
Вот, но я, понимаете, это если я кого-то стукну, понимаете, я себя уважать перестану просто после этого.
Ну, на самом деле, так оно и происходит. То есть после каждой ссоры, ну, он просит меня уехать, и, в общем-то, ну, он никогда не хотел обратно возвращаться, потому что он как бы осознает тот факт, что... Ну, я не хочу быть тем, кого я ударил, но я не хочу, и у нас это очень долго потом перемирие происходит. Но суть в том, что что-то нас возвращает обратно. То есть мы уже пробовали расходиться, и, ну, ничего не вышло. Нас как бы тянет друг к другу обратно. И опять потом все хорошо, но вот до момента, пока опять что-то такое не произойдет. Ну, в общем, ситуация двоякая.
И ну, это карма просто. Это
да,
карма.
Это карма. Я
то
вот
есть, видите, вы преследуете... Карма означает, что вы живете не разумом, а чувствами.
Угу.
То есть вам говорят, что так лучше вместе не жить. То есть тяжелая карма у вас. Лучше вместе не жить. Но вы просто не можете побороть свои чувства. Вам нужно, как бы, вам нужно, чтобы один бил другого, а другой скандалил.
Ну, подождите, нам этого не нужно. Понимаете? Просто, допустим, веды говорят, то, что ну, нехорошо уходить от человека, с которым ты живешь. Тем более, если у вас вроде любовь. Ну, то есть любовь-то есть, никуда она не проходит.
До любви вам еще далеко, на самом деле. Любовь, отношения начинаются с уважения и с обязанностей, которые вы друг перед другом выполняете. Если мужчина дерется, то это не относится ни к обязанностям к его, ни к его уважению к вам. То есть он вас не уважает и не выполняет перед вами свои обязанности. Об каких отношениях может идти речь? А тем более о любви.
Ну, смотрите, может быть, мужчина такой, вот, ну, зная его историю в прошлом, ну, так как он доверяет, допустим, я знаю, что у него предыдущие отношения были такими же, ну, там, девушка не вытерпела. У него, ну, в семье такая ситуация с детства, наглядно. То есть это касается его непосредственно, ну, вот, психологического, да, состояния. Неужели
ну, если он по-другому не может себя контролировать, себя не может он. То есть он, то есть, ну, вам решать все равно, в любом случае, вы решаете. Вот, но счастье у вас будет не очень счастливая семья, семейная жизнь. Если представьте себе, а вы хотите, чтобы ваши дети так же себя вели?
Нет, конечно.
Вот у вас сын родится, например, который будет бить потом свою жену.
Ну, а вы думаете, что дети не меняются?
Ну, посмотрите, вот ситуация такая же точно. Его родители, его отец тоже бьет мать,
насколько я понял? Ну, сейчас уже нет, это было в таком детстве. То есть, когда он был ребенком, он это видел. А теперь у них все хорошо. Но мать как-то его справилась с этим, стала там поспокойнее, что ли. То есть, есть определенные ситуации, которые его выводят из себя. Непосредственно касаемые ревности, например, моей, там, ну, или вот таких моментов. То есть, может быть, если я очень постараюсь и перестану это делать, ну, человек же может измениться, правильно?
Мне кажется, Нина сама знает ответы на все свои вопросы.
Секундочку. Подсознательно. Можно я сейчас скажу? Вот, смотрите, вы сами в логике путаетесь. Вы говорите, если я постараюсь, то он, может быть, изменится. Если я буду делать так-то, то он, возможно, изменится. То есть вы делаете, а он меняется. Это как так получается? Это он должен делать, и он должен меняться.
То есть вы думаете, что мужчина...
Если вы делаете, значит, вы меняться должны. Вы делаете, вы меняетесь. Он делает, он меняется.
Угу.
То есть вы хотите подстроиться под него построиться. Но смотрите сами, как бы... Ну, будет тяжелая семейная жизнь, я вам точно сразу говорю. Потому что он бьет вас сегодня за это, бьет. Завтра может вас за другое совсем бить начать.
Угу.
Понимаете, где гарантия? Гарантии никакой нету.
Я просто говорю, гарантии нет никогда. Но с другой стороны, есть ведь какие-то понимания там по дхарме?
Ну, дхарма, да, хорошо, дхарма, соблюдать. Понимаете, женщина должна, семейная жизнь, она предназначена для, духовной, для духовных целей, то есть духовно, для духовного прогресса, для того, чтобы родить хороших детей, воспитать хороших детей. Я, например, не вижу хороших таких условий, благоприятных в этом смысле. Семья уже заранее, вот сейчас вот еще семья не создана, она уже не очень благоприятная.
Но с другой стороны, смотрите, он же верит.
Позвольте, я вмешаюсь. Позвольте, я все-таки вмешаюсь в этот диалог. Мне кажется, сейчас создается такая ситуация, что Нина пытается переубедить Дмитрия, что нужно продолжать эти отношения. Ну, вот мне кажется, что, в общем-то, этот вопрос уже исчерпан. Дмитрий высказал свое мнение, основанное и на ведических знаниях, и на своем опыте. Нина, я надеюсь, вы услышали. Если захотите, вы сможете это переслушать, но решать все равно вам, потому что это ваша жизнь и ничья другая. Сейчас спасибо вам за общение, за звонок. К сожалению, у нас нет времени в эфире общаться дальше. Спасибо, Нина, и спасибо, конечно же, Дмитрию за весь этот эфир. Сегодня достаточно много у нас было звонков и вопросов. Надеюсь, все довольны этим эфиром. Кстати...
Спасибо.
Да.
Спасибо Олесе огромное, что она спасает радиослушателей от Дмитрия Высоцкого.
Да нет, я просто вот стараюсь как-то регулировать ситуацию, потому что, ну, действительно, как оно выходит, вот так и выходит. Просто мне сегодня еще хотелось бы зачитать дополнение к той ситуации, которую вы разбирали. Вот помните по поводу свекрови, она же мать, которая звонит мужу и жалуется на брата мужа, то есть на своего сына. Наталья написала, вот для Ольги, которая написала этот вопрос, похоже, из-за отсутствия мужа мама перекладывает роль мужа на своих сыновей. Пока брат мужа жил с ней, возможно, он частично выполнял эту роль. Но если он будет жить с ней и вынужденно выполнять эту роль, он так и не женится, чего якобы хочет мама. Ведь место жены занято. Вот вы согласны с таким видением ситуации?
Ну, не согласен я. Я не уверен, что младшему сыну было бы неблагоприятно жить с мамой, да? Но в любом случае заботиться о ней нужно, о матери. Бросать мать не нужно, какая бы она ни была бы. Вот. Но частично это правда, то, что она пытается кому-то свои эмоции на кого-то переложить. Это нормально. Для женщины это нормально. Ей больше не на кого, кроме как на сыновей на своих переложить. Вот. И их обязанность принять это. Только единственное, что нужно, это как, если уж так бы серьезно к этому относиться, это нужно регламентировать определенным образом. Спасибо большое.
Спасибо, разобрались и с этой ситуацией. Я вижу, что к нам поступили новые вопросы в скайпе. Вот и для этих людей, для тех, кто, возможно, впервые слушает Веда Радио, хочу сказать, что все вопросы в письменном виде у нас на нашем сайте принимаются. Скайп существует только для звонков, и наш эфир длится до 17:00. То есть все то время, которое после 17, это просто вам подарок от всех нас каждый раз. Ну, каждый раз у нас Веда Радио с подарками к вам приходит. Ну и Дмитрий, конечно же, тоже выделяет это время для вас. Так что, если вы прислали свой вопрос, и он не был зачитан, то можете его снова прислать уже к следующему эфиру, к соответствующей записи, которая появится у нас через неделю. Дмитрий, еще раз вам спасибо за то, что выделяете столько времени, тратите усилия и пытаетесь помочь нам разобраться в сложных ситуациях в отношениях людей.
Можно я еще дополнение маленькое сделаю? Мне прислала Нина, вот Нина, которая писала: «Жаль, непонятно почему, неужели и правда, что люди не меняются?»
Нина, с которой мы общались, да, только что.
Да, люди меняются в двух случаях. Если они занимаются духовной практикой, и если они, как сказать это, пережили какое-нибудь страшное потрясение в своей жизни. Вот в двух случаях люди могут поменяться.
Угу.
Все остальное не меняет человека. То есть он как бы, он пытается, вот поймите, что человек — это такая машина, которая, как если сравнить его с машиной, которая постоянно пытается такую стабильность найти. То есть мы лавируем для того, чтобы вернуться туда же, откуда ушли. То есть мы постоянно куда-то даже перемещаемся, но для того, чтобы вернуться опять туда. Даже когда человек духовной практикой занимается, у него постоянно тенденция вернуться к тому, от чего он ушел. Это очень сложно поэтому делать. Либо если человек духовной практикой, есть шанс, что он изменится. Если он какой-то, или какой-то стресс серьезный у него был в жизни, тогда вот тоже может поменять его. Других вариантов нету. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо, Дмитрий. Взяли мы на заметку и эту информацию. И остается мне с вами только попрощаться и сказать до встречи через неделю. А через неделю — это значит следующую среду с 16:00. Включайте Веда Радио. 16:00 это по Москве, как все расписание у нас указано. Кстати, вы можете заглянуть в наше расписание на нашем сайте vedradio.fm и ознакомиться со всеми другими прямыми или непрямыми эфирами. Все, что вас привлечет, слушайте, мы работаем круглосуточно. Спасибо, Дмитрий, до встречи.
Я желаю всем удачи, до встречи, до следующей недели.